Аман бросил жребий изо дня в день, из месяца в месяц, чтобы видеть, когда время уничтожить евреев. Почему же сказано в Мегилас Эстер изо дня в день, из месяца в месяц? Потому что Аман сначала бросал жребий посмотреть, какой день имеет плохой мазл для евреев, какой день можно убить евреев. И у него не получилось, жребий не выпадал. И тогда Аман бросил жребий на месяц, посмотреть, в каком месяце можно уничтожить евреев. И тогда у него получился месяц Адар. Если мы посмотрим на жребий, который Аман делал в воскресенье, ангел в воскресенье говорит, небеса и земля были созданы в первый день создания мира, и союз с миром стоит из-за евреев, которые сделали телесный союз, обрезание, словесный союз, Тора. Не будет евреев, я не могу существовать. Забирай тогда воскресенье, создание неба и земли. Тогда Аман бросает жребий во второй день, в понедельник, когда разделились воды. Верхние воды разделились от нижних вод. Так же, как и Творец разделил евреев от других наций. И ангел понедельника говорит Творцу, что если же не будет евреев, которых ты разделил от всех наций, так же, как разделил воды верхние от нижних, так зачем же тогда иметь разделение вод? Пусть нижние воды станут верхними, а тогда верхние станут нижними. И тогда Аман бросает жребий в третий день, потому что первые два дня жребий уничтожить евреев не вышел. Вторник, третий день, ангел вторника говорит Творцу. Во вторник пошла vegetation, трава, урожай, деревья. Для чего это Творец ты сделал? Для того, чтобы евреи приносили трумас, майсрас, снимали сначала из урожая для святости, а потом уже его использовали. Так если не будет евреев, зачем же нужен урожай? Лулав, эсрак, деревья, которые Творец сделал, для мицвас, чтобы евреи их использовали для мицвас. Нет евреев. Для чего же тогда вторник? Аман бросает жребий на четвертый день, среда, когда Творец сделал созвездие, Творец сделал солнце, луну, звезды. Евреи являются свет, светило мира. Они также сравниваются со звездами. Так если нету евреев, говорит тогда ангел среды, зачем же нужен четвертый день и все, что в нем произошло? И тогда Аман бросает жребий в пятый день, четверг. На Творец сделал хеса, добрые дела, животные, птицы. Для чего? Для того, чтобы евреи могли приносить жертвоприношения. Если нету евреев, зачем же животных и птиц? И Аман бросает жребий на шестой день, когда Творец сделал Одам Хариши на первого человека. Кто имеет статус Адама? Евреи, потому что еврей называется Адам. Эйн Одам Эле Исройл, как сказано. Человек — это имеется в виду человек. Адам — это евреи. То есть имеется в виду, они имеют сейчас функцию. Та функция, которая должна была осуществить Адам Харишон, она перешла сейчас на еврейский народ. Нету евреев. Зачем шестой день? Зачем Адам Харишон? И Аман бросает жребий на седьмой день, Шаббат. И тогда ангел субботы говорит, что в субботу все твои действия стали совершенными. Еврейский народ соблюдает субботу. Если нету еврейского народа, зачем нужен шаббат? Аман видит, что жребий у него не получается на дни. Начинает бросать жребий на месяца. Первый месяц — это Нисан, когда мы принесли жертвоприношение Корбан Пейсах, который имеет большую заслугу для еврейского народа. Жребий не вышел. Следующий месяц — Яр. Но есть же Пейсах Шейни. Если евреи не успели принести жертвоприношение в Пейсах, то они могут принести на 30 дней позже Пейсах Шейни, что является большая заслуга для еврейского народа. Бросает на следующий месяц на Сиван. Дарование Торы. Жребий не выходит. Тамуз. Третьего Тамуза мы знаем, солнце остановилось для Ишуа, когда Ишуа захватывал землю Израиля и добивал наших врагов. Уже стало темно, солнце спускалось, Творец сделал чудо, остановил солнце, чтобы Ишуа и армия еврейского народа могли видеть наших прабогов и добить их и зайти в землю Израиля. И тогда Хаман бросает жребий в Элул, следующий месяц, и мы знаем, что стена вокруг Иерусалима во времена Нехемии была построена в Элул. Жребий не выпадает. Тогда бросает на Тишрей. И Тишрей, мы знаем, у нас Йом-Кипур. У нас есть шафар, который мы трубим. Непременная заслуга. У нас есть капора, прощение. Симхас Тойре, Сукас, Шмини Ацерес. Бросает тогда в Мар-Хешвен. И в Мар-Хешвен, мы знаем, большая заслуга. Потому что Сара умерла. Это в каком-то плане это имеется большое очищение для еврейского народа. И мы посмотрим, почему Моше Рабейну, Хаман знал, что Моше Рабейну умирает в Адаре, и все равно считал, что Адар таки да, это плохое время для евреев, когда мы видим, что также Сара умерла в Мар-Хешване. В данном случае жребий не выходит на Мар-Хешван, бросает на следующий месяц Кислов, там Ханука. На следующий месяц Тейвес, мудрецы, тогда в этом месяце решили в Тейвес, кто является мамзером и кто непригодный для того, чтобы вступить в еврейский народ. И большая заслуга для евреев. Тейвес бросает следующий месяц Шват. Мы знаем Пелегаш из Гивана, и которая была в каком-то плане убита в территории колена Бениамина. И за нее заступили все колена остальные. Большая заслуга является для еврейского народа. И тогда Адар, последний месяц, который Хаман бросил жребий, и жребий выпал на евреев. И жребий выпал. Может быть, это не был на евреев. Жребий выпал на Хамана. И тогда Хаман смотрит, какой же мазл, какой плохой мазл будет. В какое созвездие? Это созвездие против евреев. И бросает первый месяц Ариес, не выходит. Торес, это Йосеф Бык, не выходит. Тумим, следующий зодиак, это близнецы, это Перес и Зерех, из которых, в конце концов, выходит линия Машиаха. Следующий Лев, Даниил, мы знаем, вместе со львами. Верга, это Virgin, Ханания, Мишол, Азария, наши пророки, которые шли за Творца в огонь. При этом зодиаки мы знаем следующее. Это весы, это Иов. Следующий скорпион. Сказано про Ехескил, что он живет между скорпионами. Следующий сагитариес, стрелец, это Йосеф. Следующий козел, где Якову мать одела кожу козла на руки, чтобы Ицхак дал благословение тому, кто более связан в этом физическом мире, потому что Ицхак хотел дать благословение тому, кто, конечно, духовно, но в этом физическом мире. И поэтому думал, что Рили это Эйсов, который поможет Якову. В таком случае Яков одевает козлиную кожу на руки. И следующее у нас Аквариус. Аквариус несет воду. Это Мойше. Мойше, которое вытащили из воды, который вода представляет Тору, учил нас, еврей, весь еврейский народ, Тору, жребий не выходит, и следующее это Адар, зодиак Адара это Писис, это рыба, и видит Хаман, что нету заслуги для евреев. В Адар, получается, у него и месяц выходит Адар, и зодиак выходит Адар. И думает Хаман, что так же, как и одна рыба может проглотить другую рыбу, так же и Хаман может превратить евреев. Но Творец отвечает, нет, они тебя проглотят. И поэтому Пурим все наоборот. В Хепаху все перевернулось. Я полностью, говорю, Творец уничтожил память об Амолоке. Хаман представляет Амолок. Мойше, конечно же, умер в Адаре. И Хаман думал, что в Адаре есть какой-то изъян. Поэтому Моше Рабейну умер в этом месяце. А Моше Рабейну родился 7 числа, и он умер 7 числа. И поэтому Хаман должен понять, что Моше Рабейну праведник, который умирает в тот же самый день, когда он родился. Рили, мы понимаем, да, что Моше Рабейну передал свою силу Иешуа. Когда Моше Рабейну поставил свои руки на Иешуа, его душа частично перешла в Иешуа. Как сказано, Иешуа взял мудрость. В тот момент эта мудрость Моше Рабейну смог вести еврейский народ. Получается, Моше Рабейну не умер в каком-то аспекте, потому что его душа перешла в Иешуа, следующего лидера еврейского народа. И также закончился процесс 40 лет, что Моше Рабейну преподавал Тору еврейскому народу. И родилось много Моше Рабейну, и физически, когда Моше Рабейну умер, много детей родилось, которых назвали Моше, и духовно, все поколение за 40 лет, которых Моше Рабейну учил Тору, это все дети Моше Рабейну, это все Моше, получается, которым он передал свою Тору. Так наоборот, это хорошее время для евреев. И Творец делает Пурим, праздник для евреев, именно в этот месяц. То есть 7 дней после того, как Моше Рабейну умер, сидели Шиву. После 7 этих дней, после Шивы, Моше Рабейну умер 7-го, сидели 7 дней Шиву. И на следующий день у нас необыкновенный праздник. Праздник, что Тора продолжает идти через поколение в поколение. Тора, который передал нам Моше Рабейну. Так говорит Хаман Ахашверишу, «Ейшну ам эхат». Есть один народ среди нас. Так зачем нужно сказать слово «Ейшну»? У нас есть. Можно просто сказать «Есть один народ». Зачем? «У нас есть». Объясняют комментаторы, имеется в виду «Йошан», «спит». Слово «есть» у нас и слово «спит» – очень похожие слова. И Хаман говорит Ахашверишу, тот, кто властелин, бог еврейского народа, он сейчас спит. Он состарился. Он сказал, что евреи будут иметь храм 70 лет после разрушения первого храма. Его нету. Ахашверош делает пир, приглашает евреев на пир, что нету на второго храма, чтобы Творец не смог осуществить свое пророчество. И это то, что говорит Хаман. Ейшну амехет. У нас есть один народ. Другое объяснение. Имеется в виду, чей бог? Йошен спит. Другое объяснение от слова шинаем. Зубы. Евреи празднуют. У них шаббат, веселятся. У них есть йомтов, праздники, пейсах, шува, сукас и так дальше. Они празднуют и не работают в это время. Так ладно, у них есть свои праздники. Но если бы они еще праздновали наши праздники, так можно было понять. Если мы праздновали календарь и сартиналис, это праздники после 1 января, до и после. Но они не празднуют наши праздники. И наоборот, если муха упадет в стакан вина у еврея, еврей вытащит эту муху и будет пить вино. Но если ты, Ахашверош, дотронешься до этого вина, ты в свой палец ставишь вино, это получается вино идолопоклонника, они его выльют. Ты хуже, чем муха. И Творец, наоборот, добавляет, вместо того, чтобы у них был праздник, уничтожение еврейского народа, Творец нам добавляет праздник Пурим. Говорит Хаман Ахашверошу, для царя не подобает их оставить, лиханихам. Но можно поменять это слово лиханихам, их забыть для царя. Потому что каждое слово в Мегилас Эстер написано с пророчеством, когда сказано про царя, это имеется в виду царь царей, это творец. Так для царя не подобает их забыть. Для творца не подобает забыть еврейского народа. Михоэл, ангел Михоэл становится в защиту для евреев и говорит, они не убивают, они не делают разврат. Они не делают идолопоклонства. Они делают твои мицвас. Творец говорит, я не забыл, и я их не брошу из-за своего великого имени. То есть даже если они виноваты, мир не может стоять без евреев. Если мы посмотрим начало Мегилас Эстер, сказано, когда сидел Ахашверош. Это в прошлом времени. Почему, когда сидел в прошлом времени, можно было бы начать Мегилу, что сидит Ахашверош на своем троне? Потому что нации мира не имеют постоянства. потому что они зависят от своего мазала, от своих созвездий. Их созвездия постоянно передвигаются, имеют движение. Так же, как и созвездие передвигается, не имеет постоянства, так и нации мира не имеют постоянства, не имеют постоянное счастье, не имеют постоянное богатство, не имеют постоянный успех. Насчет евреев используется слово «настоящего времени». Потому что то, что духовное, то, что святое, то, что связано с Творцом, это постоянно. Сказано еще Ахашвейроша, что он сидит кишевес хамелех, как сидит царь. Или как сидел царь. Что имеется в виду? Почему надо сказать слово «как»? Имеется в виду то, что он сидит как царь, это не настоящее. Это всего лишь подобно тому, как сидит царь. Как будто бы он сидит как царь. Опять же, потому что все, что имеют другие нации, это не постоянное. Насчет еврейского народа сказано «Бешевес Исраил», когда евреи в ихнем сидении, в сидении, имеется в виду постоянно. Не слово «как сидят», а «в», в том, что они сидят постоянно. Потому что это связано с святостью, это связано с Творцом. Где сидит Ахашвейреш? Алкисей Малхусо. На троне своего царства. Почему сказано «своего царства»? Почему не сказано просто «на троне царства», «на престоле царства»? Почему «своего»? Потому что это именно трон, который Ахашвейреш построил сам для себя и не мог использовать трон царя Соломона. Ахашвейреш хотел использовать трон царя Соломона, но ему запретили. Потому что царь Соломон владел всем миром, был царем всего мира. И не просто физического мира, а также духовного мира. Царь Соломон имел контроль над ангелами, над другими духовными силами. А Ахашвейреш, наоборот, он и те, кто до него хотели поломать храм и сделать высоту наполовину всего лишь. Половину высоты храма. Так они хотели сделать половину высоты храма, Творец сломает его державу наполовину. Поэтому сказано на его троне, на своем троне, не на троне царства. И также слово царство, малхусо, обычно пишется с буквой вов, здесь нету буквы вов. Буква вов — это палка, которая идет снизу вверх, между связь этого мира с духовным миром. И Ахашвейреш не имеет эту связь, не имеет это царство. Так что же было особого с троном царя Соломона? Потому что этот трон был в форме колесницы. В форме колесницы, с которой Творец создал мир. Колесница Творца. Очень каббалистическое понятие. И Ахашвейреш хотел сидеть на этой колеснице. Этот трон имел 6 ступенек, по которым поднимался царь. На каждой ступеньке было 2 льва. И когда царь поднимался, львы протягивали свои руки. Или голос выходил из этого трона, или же царь читал с рук львов заповеди, которые были для царя Соломона, заповеди для царя и также заповеди для судьи. Так почему же 6 ступенек? Мы знаем, что есть 7 небес. 7-е небо – это максимальность в каком-то плане Творца, и поэтому мы это не считаем, потому что связано полностью с Творцом. Или 6 небес, с которыми у нас есть какая-то связь, поэтому 6 ступенек. Также есть 7 земель. Сказано про нашу, про 7-ю землю, что Творец судит Тейвел, наша земля называется Тейвел, Бецедек. Творец судит нашу землю справедливости. Но Рилли – это связь с Творцом, поэтому мы ее не считаем. Мы считаем другие 6 земель. Мы знаем, земля раскрылась, проглотила Кореха, и он сейчас находится в одной из этих 6 земель. Они называются Адома, Алько, Гая, Цира, Тия, Нишия. Да, поэтому 6 ступенек. Также 6 трактатов Мишны, которые царь Соломон знал досконально. А он знал всю устную Тору, он знал всю Тору, которую знают ангелы, в каком-то понятии. Также представляет 6 праматерей. Сара, Ривка, Рохел, Лея, Зилпа, Билха, показать, что про матери царя Соломона не имеет никакого изъяна. Конечно же, оттуда выходит Машиах. Нет никакого изъяна, несмотря на то, что мы знаем, что есть вопросы, которые другие могли бы поднять насчет Рут, моавитянки, которая вышла замуж за Боза, из которой выходит, в конце концов, Машиах, и через и там же царь Давид и царь Соломон. И мы могли бы подумать, что, может быть, Рут не могла зайти в еврейский народ, не могла бы жениться на том, чья мать еврейка, потому что так же, как моавитянин, не может зайти в еврейский народ. Моавитянин стал гером, перешел в еврейство, хочет выйти за, хочет жениться на еврейке. Он не может жениться на девушке, чья мать еврейка, а может жениться только на Георес, или же также на моавитянке, которая стала еврейкой. Так можно подумать бы, что то же самое насчет моавитянки, которая стала еврейкой, что Георес, что она тоже не может жениться на мужчине, выйти замуж на мужчину, чья мать еврейка. Мы говорим, нет. Моавитянка, которая стала еврейкой, которая стала Георес, она, да, заходит в еврейский народ. Почему моавитяне нет? Потому что они не встретили евреев с хлебом и солью. Так можно было подумать то же самое про моавитянок. Нет, моавитянки, это не их путь встречать с хлебом и солью. Да, но они же делали разврат с еврейским народом. Там они не стыдились выйти из своих шатров и делать разврат. Разврат это отличается. Тогда спрашивается, но моавитянки могли бы встречать еврейских женщин. Может быть, это их не путь встречать мужчин с хлебом и солью. Но они могли встречать еврейских женщин. И это вопрос, который полководец царя Давида Дог спросил на царя Давида. Мы знаем, что Дог не имеет грядущий мир, потому что он пошел против Творца. А во всяком случае, он спросил этот вопрос, что, может быть, царь Давид не имеет правильный ихас, может быть, он вообще не имеет права быть царем, потому что у него источник из моавитянки Рус, которая не имела права жениться на Бозе. На это сказал Шмуэль Ханави, пророк Шмуэль, что у него традиция, что моавитянка, да, может зайти в еврейский народ. Во всяком случае, было место для кого-то спросить насчет Ихус, насчет линии царя Давида, царя Соломона, в конце концов Машиеха, и поэтому, чтобы показать, что их праматери такие же праведницы, как наши праматери еврейского народа, Сара, Ривка, Рохел, Лея, Зилпа и Билха, 6 ступенек на троне. Также у нас можно было бы задать на вопрос на историю с Ихудой и Тамар. Также можно было бы спросить на историю насчет происхождения царя Давида. Сама история, где его отец считал, что он действительно считал, что у него проблема в Ихус. Что считал, что, что Рус не могла выйти замуж за Боза, и поэтому, чтобы у него были нормальные дети, или нормальный ребенок, он хотел жениться на рабыне, на своей рабыне. Получается, его сын был бы раб, и он бы тогда освободил бы своего сына-раба и сделал бы его в еврея. Потому что раб еврейский может стать евреем, когда его освобождают из рабства. И так он планировал сделать, иметь отношение с рабыней, и оттуда вышел бы сын, который был бы раб. Но что получилось, что жена его поменяла брачную в эту ночь, и она была вместо рабыни. И получается, выходит стопроцентная линия. Во всяком случае, почему так происходит? Может быть, для того, чтобы запутать яйца хору, злую силу, чтобы святость могла выйти. Но были бы те, кто могли бы спросить вопросы. И поэтому 6 ступенек показали, что про матери Машиеха, про матери царя Соломона и царя Давида и так дальше, все, вся эта линия полноценная, там про матери такие же праведницы, как и про матери всего еврейского народа. Также мы сказали 6 ступенек, потому что 6 мыцвот, которые связаны именно с царем, имеют много жен, много серебра и золота, много лошадей, не брать взятки, не давать больше уважения одному в присутствии другого. И так дальше. И Ахашвейреш не заслужил сидеть на этом троне. Сказано царя Ахашвейреша. Почему не просто сказать царя? А Зохар, каббалистическая книга, говорит, что любое время, когда сказано в Мегилас Эстер царь, это имеется в виду творец. И так говорят большинство комментаторов. Но Золь говорит, кроме этого, что даже если написано царь Ахашвейреш, все равно имеется в виду творец. Несмотря на то, что сказано, как его зовут, Ахашвейреш, физический царь, все равно имеется в виду творец. Почему? Потому что все, что делает царь, его мысли и действия, это все от Творца. Сказал Рав Цадик Акоэн, что мы не можем видеть ясно действия Творца, но мы это можем видеть через царей. Потому что царь не работает по своему личному желанию, а делает мандат, приказ Творца. Желание Творца. Получается, даже когда мы говорим про Ахашвейреша, здесь имеется в виду также царь царей, творец. И это не так, как слово Корха, которое используется словом Амолек. Потому что мы знаем, когда Амолек атаковал евреев, после того, как евреи вышли через рассеченное море, Творец открыл море для евреев. Мы вышли из Египта, прошли через раскрытое море. И все народы боялись. В стакане каждого человека в мире раскрылась вода. Все воды в мире раскрылись, разделились, когда разделилось море, и евреи могли пройти. И все побежали к своему пророку Билому. И он сказал, не бойтесь, Творец сделает чудо для евреев, раскрывая для них море. Они выходят из Египта. Так все дрожали в страхе перед еврейским народом. Кроме Амолека. Амолек это внук Эйсова, народ, который из него выходит, который охладили воды, имеется в виду, они охладили страх всех народов перед евреями, потому что все думали, что евреи бессмертные. К ним даже невозможно подойти и тронуть. Творец сделал такие чудеса для них. И Амолек охладил воды, атаковал тех, кто были позади, имеется в виду, что значит те, кто шли позади? Имеется в виду те, кто были самые слабые в Торе и в Мицвас. Их Амолек атаковал, и работа в Пурим, и в Мегилас Эстер, главная из работ, это уничтожить память об Амолеке, и также в себе Амолека, который находится в каждом из нас. Так сказано насчет Амолека, что Корхо, так случилось, что Амолек атаковал евреев. Но really, это то, что Амолек хотел, чтобы мы видели, что это случается, что вещи — это случайность. Так произошло само по себе. И это охладило евреев, и это охладило все народы. Потому что ничего само по себе не случается. Все желание Творца. И поэтому Золь говорит, что когда говорится царь, и даже когда говорится царь Ахашвейреш, имеется в виду творец. Потому что случайного ничего нету. И все, что делает Ахашвейреш, это все желание творца. Не просто так. Сказано на седьмой день, когда сердце царя было счастливо с вином. То есть Ахашвейреш сделал пир 180 дней. И после этого пира он делает другой маленький пир на 7 дней. В заключение этого пира сказано, на седьмой день сердце царя было счастливо с вином. Вопрос, почему сказано седьмой день и почему сказано с вином? Потому что несмотря на то, что Творец хотел и подписал приказ, и запечатал уничтожить еврейский народ, но когда Творец посмотрел, что происходит на этот последний седьмой день пира, Творец увидел, как себя ведут евреи, как они соблюдают этот седьмой день. Не просто так сказано седьмой день, имеется в виду Шаббас. Это седьмой день, последний день пира выпал именно на седьмой день, выпал на Шаббас. Как евреи соблюдают Шаббат, как они восхваляют Творца, поют песни Творцу, говорят слова Торы. И что делают другие народы на самый максимальный день пира? Они говорят о своих женах, какие из них более красивые, и хотят, чтобы они вышли голыми, показать, что их жены самые красивые. То есть они говорят о низких вещах, и поэтому Ахашвейрош хочет, чтобы его жена Вашти, царица, вышла голая перед всеми и показала, что она самая красивая, что женщины его страны самые красивые. Так какая разница между евреями, которые наполнены святостью, и другими народами? И поэтому из-за того, что произошло в этот седьмой день, Шаббас, Творец имеет пощаду, спасает еврейский народ. Сказано, на седьмой день сердце царя счастливо. Почему оно счастливо? А чем оно счастливо? С вином. Но насчет евреев, человек, который связан со святостью, его счастье изнутри, из него, его душа. Ему не нужно наружное счастье вина, которое приносит вино. Счастье еврея – это полноценное счастье. Как сказано насчет времен царя Соломона, когда мы вышли после дедикации храма, сказано, что мы вышли в счастье тойв лейв, с хорошим сердцем. И сказано, из-за вина, из-за святости у нас было хорошее сердце. Дубна Магид сказал, что счастье праведника – это его внутреннее счастье. Ему не нужно entertainment, развлечения, чтобы развить его какие-то pleasures, удовольствия, например, через вино. У него внутреннее счастье. Но у нас есть вопрос. Сказано же, что Творец хороший ко всем. Получается, к евреям Творец хороший, и к неевреям Творец хороший. Почему мы сейчас говорим, что у евреев счастье, полное счастье, полноценное? Почему мы говорим, что Ахашвейрош, как будто бы он сидит на троне, а что он сидел в прошлом времени, что это раньше это было, что это неполноценно, непостоянное? Может быть, можно сказать, сравнить это с банкетом, где приходят люди и берут какие-то куски с банкета, убегают, а другие сидят за столом, постоянно сидят за банкетом. Так евреи сидят постоянно за столом Творца. Их жизнь – это служить Творцу, выполнять его мицвас, учить его Тору. Мы сидим за столом Творца. Мы не просто берем что-то, то, что Творец нам дает, хорошее, и убегаем, бросаем Творца. Нет, мы всегда с Творцом. Так те, кто всегда с Творцом, так их счастье – это постоянство. Сказано, что Эстер не имела ни отца, ни мать. Она была сирота. Зачем нужно сказать дополнительные слова, кроме того, чтобы сказать, что она сирота, что у нее не было ни отца, ни матери? Мы же знаем только первый человек, Адам Харишон, не имел ни отца, ни матери, его создал Творец. Потому что Хаман имеет заслугу, которую Эйсав имел, когда уважал своего отца Ицхака. Когда Яков искал себе жен. Яков искал себе жен, работал за своих жен 14 лет, а его брат Эйсав в то время давал уважение Ицхаку, его отцу. И получается, у Якова не было этой награды, уважения своего отца. Раби Шимон бен Гамлиэль в Талмуде сказал, что Эйсав, из которого вышли другие народы, нееврейские народы, имеет больше заслуги уважения отца, чем Раби Шимон бен Гамлиэль, который во времена Талмуда был Носи, необыкновенный праведник. Так мы видим, что заслуга уважения отца, который имел Эйсав, была такая большая, что даже Яков боялся встретиться с Эйсавом, когда пришло время для них встретиться. Потому что Яков боялся, что у Эйсава необыкновенная заслуга. И как же Яков может выстоять против этой заслуги? И эта заслуга перешла к Амолеку, который сделал слабым страх всех народов перед Творцом, когда он пошел против евреев. И Амолек, этот народ, должен был убить Шаул, царь Шаул, и он убил всех, кроме одного царя. Он пощадил царя Амолека, и из него в ту же ночь выходит продолжение, он имеет отношение с женщиной, продолжение, и сейчас выходит Хаман. который также на себе несет заслуги этой мицвы, которую имел Эйзав, уважение Ицхаку. И сейчас Хаман стоит против еврейского народа уничтожить, и на нем заслуга уважения отца, который делал Эйзав своему отцу Ицхаку. И как же еврейский народ может стоять против такой необыкновенной мицвы? Кто в еврейском народе может стоять против этой мицвы? Уважение к родителям. Кто? Эстер, у которой никогда не было родителей, и у нее нету изъяна уважения родителей. И поэтому именно Эстер, сказано, что у нее не было ни отца, ни матери, показать, что у нее не было изъяна в этой мицве, и она может стоять против Эйсова, у которого есть необыкновенная заслуга именно в уважении своего отца Ицхака. Было двое, которые поняли намек Творца, а было двое, которые не полностью поняли. Те, кто может быть не полностью, это Мойше, Рабейну, когда Творец ему сказал, что ты увидишь, как упадет фараон. А что насчет царей в Израиле, 31 царя в Израиле, увижу ли я это тоже? Намек был, что только ты увидишь, как упадет фараон. Имеется в виду, ты не зайдешь в Израиль. Так в то время нужно было молиться, Творец, пусти меня также в Израиль. Но когда Творец говорит Моше Рабейну, чтобы он передал свое лидерство Иешуа, и уже Творец выбрал, что Иешуа будет следующий лидер еврейского народа, а уже очень поздно, уже тогда молитва, чтобы но благо пошло обратно на Моше Рабейну, как же может Творец забрать благо от Иешуа и отдать его, и забрать это от Иешуа, и дать это Моше Рабейну, уже поздно. Также Яков, когда Творец сказал Якову, я с тобой, и я тебя буду хранить везде. Он был знать, что даже когда он встретится с Эйсовым, он не должен бояться, должен посылать ему подарки, потому что Творец сказал, я с тобой буду везде. Двойная фраза, я с тобой и буду везде. Даже тогда я с тобой буду. Но все-таки было двое, которые взяли намек Творца, это был царь Давид, перед тем, как он встретился с Голиатом, который 40 дней мешал евреям восхвалять Творца и брать на себе ярмо небес. Ярмо небес, когда они говорят евреи «Шма Исраил», «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один», и берут на себя ярмо небес. Голиат в то время мешал евреям, делал звуки, пугал, не давал им взять на себя ярмо небес. Гигант почему 40 дней? Потому что его прамать Рут сделала 40 шагов к своей теще, еврейке, к Наоми, извиняюсь, Орпа, Рут, ее сестра, стала еврейкой, Орпа ушла от еврейства, проводила свою тещу Наоми 40 шагов, поэтому из нее выходит Голиат, гигант, который 40 шагов, 40 дней мешает евреям взять на себя ярмо небес. Почему же 40 дней? Потому что его прамать взяла 40 шагов. За каждый день. Из-за того, что был шаг к святости. За каждый шаг к святости какая награда? Так, в всяком случае, Моше Рабейну знал, что из-за того, что Творец сделал чудо, когда он встретился с медведем и с львом и смог их победить и убить, он знал, что придет возможность, когда Творец сделает супер чудо, и он сможет побороть даже Голиата. И когда пришло время бороться с Голиатом, царь Давид, не имел страха, а знал, что Творец он поможет. И также Мордехай в Мегилат Эстер, когда видит, что Эстер, который выходит из дома царя Шаула, Эстер, который имеет пророчество, попадает в дом к Ахашверошу, грешнику, понимая, что здесь есть необыкновенный план Творца. Что произойдет какие-то чудеса для еврейского народа через Эстер. Потому что не просто так она попадает в дом этого грешника, когда она имеет пророчество. И поэтому Мордехай спрашивает, как у нее дела и что с ней будет. Зачем дополнительная фраза «что с ней будет»? Потому что через нее произойдут необыкновенные чудеса спасения для еврейского народа. Мордехай понимает намек. Было двое, которые получили необыкновенное богатство. Это был Корах, который взял богатство, которое спрятал Йосеф, и Хаман. Но Хаман использует это богатство против евреев. Хаман говорит, суша станет морем, море станет сушей. И там я поставлю свое гнездо. Что имеется в виду? Это слова Медреша. Или Хаман сравнивается как птица Творца, птица другой птицы, которая дружит с другой птицей, имеется в виду Творец, который аллегорически, аллегория здесь, имеется в виду как птица, имеет свою птицу другую, подругу. И это Хаман. Имеется в виду Хаман, палка в руки Творца. Творец посылает Хамана наказать евреев. Но Хаман не должен был сделать больше, чем на то, что Творец его послал. И Хаман говорит, птица берет сушу и бросает ее в воду, или берет воду и бросает ее в сушу. Что значит вода? Вода – это мицвас. Евреи наполнены мицвас как море, и это наполняет весь мир святостью. Так что хочет сделать Хаман? Он хочет затопить эту воду, затопить эти мицвас, бросить туда сушу. Или же хочет бросить сушу в воду. Или воду в сушу. То есть он хочет, чтобы не было мыться больше еврейского народа. Не было, чтобы больше святости в мире. И хочет поставить там свое гнездо. Что за гнездо? Это Амолек, которого царь Шаул разбил. Оставил, как мы сказали, царя только. И Хаман хочет развести там гнездо Амолека. И Творец не дает эту возможность. Творец говорит, евреи – это стена святости, и никто не может снять эту стену, никакая сила. Если мы посмотрим немножко дальше, в Мегилас Эстер сказано, многие воды не смогут смыть любовь. Что за любовь? Любовь Творца к еврейскому народу. Если человек даст все свое богатство – он все равно не сможет смыть любовь. Что значит Хаман, как мы сказали уже, очень богатый. И отдает все свое богатство, чтобы уничтожить евреев. И говорит Ахашвейрошу, я тебе даю 10, можно сказать, талантов. Это размер их монет. Потому что евреи дали махца шекел. Половину шекеля. Половину шекеля было 600 тысяч евреев. Это 600 тысяч умножить на половину шекеля, равносильно на 10 тысяч талантов. Заслугу евреев, говорит Хаман, это 10 тысяч талантов, которые они дали во имя святости. Говорит, я дам также 10 тысяч талантов, и это будет как антидот против того, что они сделали, и пусть это поломает любовь Творца к евреям. Сказано, нет, многие воды не смогут смыть любовь. Яйцегора сказала Творцу, как долго ты будешь держаться с еврейским народом? Они не верят в тебя так сильно, делают разврат и не раскаиваются. Спрашивает Творец, так что же будет с Торой? Говорит Яйцегора, злая сила сатана, ангелы будут учить Тору. То есть потому что Тора имеет каббалистические факторы, которые доступны для ангелов. Они будут учить эту часть Торы. И тогда Творец соглашается с сатаной и пишет приказ метафористически уничтожить еврейский народ и ставить печать. Говорит Творец Яйцехоре, принеси для меня скрол. И Творец пишет приказ о уничтожении еврейского народа. И тогда Тора, как сказано, плачет метафорически, одевает на себя мешковину и идет перед Творцом. Ангелы, самые великие, плачут. Зачем мы нужны, говорят ангелы, если нету евреев? Весь мир стоит на евреях. Солнце и луна перестали светить. Пророк Элияху прибежал к нашим праотцам Авраам, Ицхак и Яков. к Мойше Рабейну: «Как долго вы будете спать? Разве вы не видите опасность для евреев?» Спросили наши праотцы, в чем причина. Они пошли против Творца. Ну, если пошли против Творца, и есть против них приказ, что же мы можем сделать, если там есть печать на приказе? Мы знаем, что Ицхак защищал еврейский народ и взял на себя половину наказания еврейского народа. А за остальная половина пусть будет за то, что они спят. Но в эту ситуацию даже Ицхак не смог защитить еврейский народ, сказал: тут есть печать, что же мы можем сделать? Элияху пошел к Моше Рабейну и сказал: верный пастух, ты всегда защищал еврейский народ своими аргументами. То есть через молитву Илья увидит, что наши праотцы не могут молиться. Но аргументы, Моше Рабейну, ты всегда ставил аргументы и защищал еврейский народ много раз аргументами. И Моше спросил: а есть ли там достойный человек? Да, Мордехай. Так скажи Мордехаю молиться на земле, а я буду молиться на небесах. Илья сказал: а Моше Рабейну, есть печать. И Моше сказал: если печать из крови, то тогда нельзя ее аннулировать. Но если это печать из клея, имеется в виду из физического желания, то есть не из-за крови, не духом. Кровь представляет свою духовность. Потому что сказано: душ нефеш в крови. Когда убивает животного, делает шхиту, выходит кровь, а также выходит нефеш животного. Поэтому, когда кушает животное, не кушает его душу. Потому что его кошерно зарезали, вышла оттуда его нефеш. А клей – это физические желания. Так если Творец подписал приговор против евреев из-за их физических страстей, то это можно изменить. Но если это из-за духовных грехов, то здесь нужно идти так же, как в Хануку. Нужно было идти на войну. Объясняет, говорит Элияху, что здесь печать с клеем. И тогда Моше Рабейну говорит: можно молиться и поститься. Молитва поможет. И поэтому сказано: Мордехай узнал все, что было сделано. Зачем в Мегилас Эстер написаны эти слова? Он узнал все, что было сделано. Везде шли гонцы. Конечно, все знали, что планируют уничтожить еврейский народ. Вот определенное число, когда все выйдут убивать евреев. Было везде написано, на всех столбах. Что значит Мордехай узнал все, что было сделано? Имеется в виду, он узнал, что происходило на небесах от Элияху, пророка Элияху. Эйсав, во времена Эйсава, сказал, что Каин, который убил своего брата Хевела, был глупец. Потому что он убил своего брата, когда его отец Адам еще жил. У Адама будут другие дети. И поэтому Каин не будет царь всей земли. Да? Каин убил Хевела, Адам, они сыновья Адама, первого человека. Адам потом имел других детей. И Каин не остался единственным царем. Сказал Эйсав: я тогда убью моего брата Якова после смерти Ицхака. И мы видим, что Эйсав встречается с Яковом. И Яков волнуется, что, может быть, это уже смерть Ицхака. И сейчас Эйсав хочет убить Якова. Но проблема, говорит фараон, что Эйсав глупец, потому что у Якова тогда уже были дети. Так он все равно не будет единственным царем в мире. Говорит фараон: я убью всех мальчиков. Еврейских мальчиков. Тогда не будет евреев. Так пришел Хаман и сказал: фараон глупец. Что значит, он убьет всех мальчиков? А что с девочками? Еврейство-то идет через девочек. И поэтому Хаман сделал приказ убить всех. Мужчин, женщин, мальчиков, девочек, пожилых, молодых, всех евреев уничтожить. В конце концов, в будущие времена, Гог, царь Магога, скажет: какой глупец был Хаман. Он хотел уничтожить евреев. У них же есть Бог. Сначала нужно воевать, скажет Гог и Магог, против Творца, а потом уже можно убивать евреев. Так что значит воевать против Творца? Это значит сделать мицвас дешевыми в глазах людей. Сделать мицвас для евреев дешевыми, чтобы евреи не соблюдали мицвас. Тогда Творец скажет: мне не нужны такие евреи. который не соблюдает Мицвос, тогда Гог и Магог будет бить, захочет бить по евреям. Мы подходим к этим временам, к концу времен. Так же, как и не было успеха у Хамана, не будет успеха у Гога и Магога. Может, Творец скажет: вы знаете, сколько у меня есть бригад, сколько у меня есть святых ангелов, молнии, грозы, но я сам пойду воевать против вас. Как сказано, Творец идет в битве за свой народ. Так же, как и братья, возвращаясь к продаже Йосефа, сели и пили хладнокровно после продажи своего брата Йосефа в рабство, также Хаман и Ахашвейреш сели и хладнокровно обсуждали уничтожение еврейского народа, пили. Потому что каждая причина имеет свое следствие. Колено, братья, которые представляли каждое колено, продали своего брата Йосефа, так сейчас происходит план уничтожения еврейского народа. Беньямин, это был тот брат, который не принимал участие в продаже Йосефа, и поэтому Мордехай и Эстер могли спасти еврейский народ, потому что они из колена Беньямина. Потому что пленник не может себя вытащить из плена. Но Мордехай и Эстер, которые никогда не принимали участие, их колено никогда не принимало участие в продаже Йосефа, они не являются пленниками, на которых лежит вина продажи Йосефа. Поэтому они могут выкупить еврейский народ. Получается, ответственность каждого еврея за другого еврея. Мордехай и Эстер не имели опасности. Они из колена Беньямина. Они не принимали участие в продаже Йосефа. Получается, они в каком-то плане не имели такую опасность. Но они ответственны, они чувствуют свою ответственность за другого еврея. И поэтому пошли на риск своей жизни, чтобы спасти других евреев. Вопрос, конечно, обсуждается, если евреи имеют право такое сделать. Так же, как и братья специально продали Йосефа, также наши враги, Хаман и Ахашвейреш, специально сидели и продумывали план против нас. Получается, что история Пурима – это частично наказание за то, что мы продали Йосефа. И это пришло в дни Мордехая. Йосеф простил своим братьям, но мы видим, какое наказание. Наказание через много поколений спустя. И это не просто наказание, наказание для всего народа. Творец готов был уничтожить весь народ. Везде стояли плакаты, что вот определенный день 13-го Адара уничтожается весь еврейский народ. Все должны выйти и убивать евреев. Во всех державах, во всех странах под контролем Ахашвейреша. Мы видим, что за продажу Йосефа много поколений спустя происходит наказание всему еврейскому народу, несмотря на то, что Йосеф простил братьям. А что, если человек не простил за то, что ему кто-то сделал? Какое же может быть наказание? Мы видим причину и следствие. Когда машины сталкиваются, даже та машина, которую ударила другую машину, она тоже будет иметь повреждения. Человек ставит свою руку в огонь, то рука будет болеть. Если человек делает больно другому, то он играется с огнем. Он тоже может иметь боль. Яков получил благословение, а Эйсов плакал. Он думал, что для него не останется благословение. И этот плач, который имел Эйсов, сейчас из-за его плача, плач у всего еврейского народа, когда хотят уничтожить всех евреев. Эстер вызывает Хатаха. Кто такой Хатах? Но говорят, что это Даниил, пророк Даниил, посылает его к Мордехаю. Почему говорят, что это Даниил? Потому что Даниил был единственный еврей в правительстве в то время, и он принимал участие в финальных заключениях правительства. А Эзер посылает Хатаха к Мордехаю узнать об этом и об этом. Зе и зе. Почему в Медреше используется два раза слово зе? Об этом и об этом. Эзер хочет знать, из-за чего сейчас происходит уничтожение евреев? Из-за Торы? Или из-за того, что мы недостаточно верим в Творца? Потому что насчет Торы сказано, что Творец дал скрижали, и Тора была выбита, слова были выбиты с одной стороны на другую сторону. Имеется в виду, что буквы висели в воздухе. Буква Алла, буква Бейт, буква Самах, Самах это как круг, висел в воздухе. С одной стороны в другую. Слово используется «зе», «мизе», «алзе». Так, использует Эзер то же самое слово. Из-за этого, из-за Тори, или из-за веры в Творца. Потому что слово «зе» используется в позыке «зе», «кейли», «венвею». Это мой Бог, и я его сделаю более красивым, более великим. Украшу. Слово «зе». Так почему же уничтожение евреев из-за Торы «зе»? Или из-за веры в Творца, другое слово «зе». Поэтому говорит, посылает Даниила пророку узнать у Мордехая об этом «зе» и об этом. Из-за чего уничтожение происходит, из-за чего декрет против еврейского народа. Мордехай говорит о своем сне, Эстер. Говорит, был великий шум. Два гиганта вышли из моря, и они дрались друг с другом, и все нации убежали, разбежались, и только одна нация осталась, и все вышли против этой нации, и было очень темно для мира, но эта нация плакала Творцу. И потом Мордехай увидел маленький струй, который шел между этими гигантами, и эта струя стала больше и больше река, и стала великим морем, и разделила этих гигантов и затопила всю землю. И Мордехай увидел, как поднимается солнце в своем сне. И маленькая нация стала возвышена, а другие были понижены. Кто же эти гиганты? Это Мордехай и Хаман, которые стоят в битве друг против друга. И молитва – это струя, которая проходит между этими гигантами. И наполняет весь мир, и становится светло, и еврейский народ поднимается, а остальные нации идут вниз. Говорит Мордехай Эстер, если ты будешь молчать два раза, если ты будешь молчать. Зачем сказано два раза? Каждое слово в Мегилас Эстер имеет пророчество. Имеется в виду, если ты будешь молчать сейчас и не заступишься за евреев, то тогда, но кто-то другой так и да заступится, евреи всегда будут. Но ты будешь молчать также в грядущем мире, когда ты придешь перед Творцом. И говорит Эстер, поститься три дня. Это 13, 14, 15 месяца Нисан, это на Пейсах выпадает. Спрашивает Мордехай, это же Пейсах, как можно поститься? Говорит Эстер, какой Пейсах, если все евреи будут уничтожены, никто в будущем не будет хранить Пейсах? Мордехай говорит, потому что мы знаем, что началась история с того, что Мордехай не поклонился Хаману. Я не хотел поклониться, говорит Мордехай в молитве Творцу, я не хотел кланяться Хаману из-за тебя, Творец. Потому что у него на груди был идол. Он себя сделал идолом. Он думал, что он сам является идолом. У него был идол. Цепь с идолом. И я не мог ему кланяться, потому что я не мог кланяться идолу. Он себя также сделал в идола. И, конечно, я бы целовал бы туфель на его ноге, чтобы спасти еврейский народ. Это не сделал из-за себя, из-за своей гордыни ему кланяться. Но из-за твоего великого имени. Так сделай, пожалуйста, чтобы все знали, что ты не аннулируешь свой союз с еврейским народом. Мордехай взял 22 тысячи еврейских детей, также есть 22 буквы в алфавите. И они постились, одели на себя мешковину, сидели в пепеле, плакали и учили Тору. Эстер сняла с себя царскую одежду, одела на себя мешковину, поставила пепел на голову. «Творец, — говорит Эстер, — ты всегда был царем. Ты сделал мир. Спаси свою служанку, сироту. Я прошу тебя о милосердии с окна в окно, потому что в небесах есть небесные окна, так же, как и нищий человек ходит с двери к двери. И спаси ягнят своего пастбища, это имеется в виду еврейский народ, потому что нету ограничения к твоему спасению. Ты отец сирот, стой, пожалуйста, с нашей правой стороны и унижь Хамана, потому что унижаешь высокомерных». Хаман сделал виселицу 50 фит для того, чтобы повесить евреев Мордехая, но это было ровно 50 фит заданчи для него и для его 10 сыновей. На той же виселице, которую он сделал, на той же виселице его повесили и его сыновей. Грешники делают стрелы, но эти стрелы Творец подготавливает против них самих. Виселица была подготовлена для Хамана с самого начала, не для Мордехая. Грешники наказаны тем же грехом, который они сами делают. Евреи — это духовная стена. Если кто-то бросает мяч в стену, этот мяч отскакивает обратно. Обратно в того, кто его бросил. Это стена святости, и невозможно ее сломать. Потому что евреи связаны с вечностью, они связаны с Творцом. И вечность невозможно уничтожить. Декрет 13-го Адара, который сделал Хаман и Ахашвейрош, чтобы убить евреев, так именно на 13-м Адаре были они уничтожены. Хамана повесили именно на 13-й Адар. Хаман подготовил для себя виселицу. А Мордехай взял позицию Хамана. Хаман подготовил для Мордехая позицию, которую Мордехай иначе, может быть, не мог бы взять. Потому что он взял перстень, который Ахашвейрош дал Хаману. Взяв его позицию, он также взял его перстень. Имеется в виду, он в главе сейчас государства. Из-за того, что Хаман подготовил всю эту ситуацию для того, чтобы сам пойти на виселицу, отдать Мордехаю свой перстень. Когда человек работает над собой, приблизится к Творцу, так от него отходит его злая сила. Но человек, который сидит в грехе, от него святость отходит. И только если он возвращается к Творцу через разбитое сердце, только тогда он может вернуться. Сказано, наш щит – это наша молитва. И 13-й Адар – это монумент Творцу. Это Пурим. Почему это монумент Творцу? Потому что, несмотря на то, что Творец прячет свое лицо, но сам себя Творец не прячет. Его оркестрация в природе видна. И сейчас крик детей, плач детей приходит к Творцу на второй час ночи. Милосердие поднимается перед Творцом. Что это за плач ягнят? Мойше Рабейну на небесах говорит, это не ягнята, это твой еврейский народ. И Творец берет 22 тысячи ангелов. Когда Творец нам дал Тору, это было через 22 тысячи ангелов. Так сейчас Мордехай взял 22 тысячи еврейских детей, которые не ответственны за свои действия, потому что они еще до бар-мицвы, еще нету 13 лет. Их не Тора без греха пробивает небеса, Наша молитва пробивает небеса и отъявляется на щит. И у еврейского народа есть спасение.